Место первого замка Ливонского ордена войск Раукли находится в 82 километрах от Риги, около 1 километра к юго-западу от Скривери, в Скриверской волости, в полосе между шоссе Рига-Дагавпилс и правым берегом Даугавы. Замок расположен в стратегически выгодном месте, на берегу Даугавы высотой около 25-30 метров между двумя впадающими в Даугаву ручьями, крупнейший из которых зовется Ашкери. Считается, что слово «Айскраукли» – «Ашерадин» происходит от топонима «Ради», по-латышски «Ашкери» – «ручей», приток Даугавы. Нынче холмы, на которых находился замок, зовутся Аукстия, «Высокие» или «Краукльские» – «Вороньи» – «Горы». Айскраукли находится на средней латвийской низменности, на высоком правом берегу древней долины Нижней Даугавы. Окрестности Айскраукли были заселены уже в эпоху позднего неолита. При археологических раскопках в Лесбитенском могильнике найдены характерные для предбалтов, предшественников балтийских племен, черепки глиняных сосудов со шнуровым орнаментом, старинные вещи латгалов и селов, открыты трупосожжения ливов, найдены предметы, свидетельствующие о торговых связях, меч дамасской стали, выкованный вблизи Рейна, Пиареина, русские стеклянные бусы, скандинавские браслеты. Городище Айскраукли, Аукстикалне, было населенным с первого тысячелетия до нашей эры до 13 века. Возле него находились древний город и порт. Древний замок у реки Ашкери под именем Аскради упомянут уже в скандинавских сагах. Несомненно, что у викингов также и на Даугаве были свои замки. Еще в 975 году в Полоцке правил шведский князь Рогвальд. Рунные надписи свидетельствуют, что викинги действительно отправлялись в Грецию через Видземи. На одном из рунных камней XI век говорится о путешествии предводителя викингов в Константинополь вместе с двумя братьями. Возвращаясь обратно, они разграбили Видземи и поли в битве на Саримао. Немного отступления на тему климата и его влияния на обстановку. После приблизительно 300-летнего холодного и сухого предыдущего периода во всем северном полушарии Земли наступил приблизительно столь же долгий период улучшения климата, который называют также малым или вторым климатическим оптимумом после ледникового периода. Улучшение климатических условий в большой мере способствовало активности северных народов, мореходов. Так как воды Северной Атлантики и Арктики большую часть года были свободны от льда, скандинавские мореплаватели не только пересекали их, но и селились в Исландии, Гренландии и даже Северной Америке, которую называли Винландом. Они также отправлялись в торговые поездки и военные походы вокруг северной оконечности Европы и по северным рекам вглубь нынешней территории Коми, которую называли Биармия. Там их называли варягами. Уже в предыдущую эпоху на территории нынешней Латвии образовалась сеть главных путей сообщения, в том числе водный путь через Балтийское море. При активизации международных связей между странами Востока и Запада, в эпоху позднего Железного века особо важное значение приобрел водный путь по Даугаве, по которому можно было добраться до Волги и затем дальше, вплоть до Каспийского моря, или же до Днепра и тогда до Черного моря. Так как корабли того времени были небольшими и их осадка не превышала метра, их перетаскивали с места на место руками по положенным на землю бревнам, каткам. О таком путешествии в старину говорили, что путь из варяг в греки ведет без колес и спиц. Кроме транзитных путей по крупным рекам, Даугаве, Гауе, Лейлупе и Венте, существовали и сухопутные дороги. Они соединяли и крупные, и мелкие населенные пункты во всех направлениях. В VII-VIII веках в поисках торговых путей в Даугаву заходили корабли викингов. Есть версия, что название Айскраукли в переводе с нормандского диалекта означает «пристань судов», «волок» и напоминает о бывшей здесь в период раннего средневековья пристани, вероятнее всего норманнов. Они перетаскивали в этом месте через пороги на Даугаве свои суда. Пороги находились напротив Айскраукли вплоть до появления Плевенского водохранилища. Может быть, поэтому во всех транскрипциях немецких названий этого замка – Ашроть, Ашрат, Аскарот, и в его латышском эквиваленте присутствуют буквы А, С, Ц, З или сочетание букв АС, АС, напоминающие о древнем месте перетаскивания судов через реку. От того же корня АСК происходит и русский глагол «перетаскивать», напоминающий о том же действии. Все это вместе может быть лишним доказательством того, что некогда у северных народов был один общий проязык. Топоним Ашриди в измененном виде сохранился в названии местной речки, впадающей в Дугаву, Ашкере. О том, каким мог быть замок Аскради времен викингов, описывает шведский историк Андерс Стрингольм в первой половине XIX века в походах викингов. Жилища и храмы большей частью строились из дерева, подобно надворным службам поселян. Крыши крылись тесом, древесной корой и дерном, как и теперь в Швеции. Наружные стены обмазывались дегтем для лучшего предохранения от влияния воздуха. Иногда обносили дома палисадом либо дощатым забором. Дома в плане составляли длинный четырехугольник, обе длинные стороны которого обращены были к северу и к югу. Входы в дом располагались на западной и восточной сторонах. Посреди комнаты обыкновенно находился очаг, состоявший из больших, сложенных в виде круга камней или из каменного возвышения, на котором горел огонь. Кроме голой земли, другого пола не знали, и этот пол устилался соломой. На потолке были отверстия, которыми освещалась комната, через них же выходил дым. Отверстия могли закрываться затворками из прозрачной кожи. Открытые археологами поселения викингов в разных странах представляли собой круглую в плане оборонительную стену вокруг деревянных жилых и хозяйственных построек. Но в Айскраукле такой тип укреплений пока не подтвержден. На берегу реки активно велась торговля, ливы и латгалы обменивались товарами с викингами. Ливы продавали воск, мед, лен и золу, которая была нужна викингам, как нам, стиральный порошок. Дело в том, что на землях викингов росли довольно хилые деревья, которые, сгорев, давали очень мало золы, совершенно непригодной для очистки одежды. Зато ливов золы можно было купить в превеликом количестве. Из золы делали поташ, а уже из него – моющее средство. Причем для получения поташа жгли и древесину определенных пород – сосну, клен, березу, где содержание карбоната калия наибольшее. Из одного кубометра такой древесины получали около полукилограмма поташа. Есть версия, что после того, как в Полоцке в 975 году стал княжить шведский князь Рогволд, известный в истории как отец Рогнеды, супруги Владимира Святого, крестителя Руси, укрепления в Аскраде потеряли свое прежнее значение и были покинуты викингами. Старые укрепления заняли ливы. Аскраде стал самым дальним ливским городом и портом на восток по течению Даугавы. Возле городища образовался древний город площадью до 3 гектаров. Вождь замка правил самостоятельно, не подчиняясь никому, и не входил ни в какие государственные образования того времени. К 13 веку ливы превратили городище в могучий деревянный замок. Удачное расположение замка на Даугаве делало его желанной добычей для многих воинственных соседей. Как установили археологи, с X по 13 век укрепления замка горели 9 раз. После того, как латгалы как князи приняли православие и наладили тесный контакт с полоцким князем, здесь стали нередки появления русских военных дружин, собирающих дань с местных жителей. Городище Айскраукле стали использовать как пункт сбора дани от местных ливов, именуя это место на русский лад скровини или сковороны. Почти все течения современной Даугавы с его населением подчинялось, как утверждает Лаврентьевская летопись, Полоцкому княжеству. Вероятнее всего, из-за непрерывных политических раздоров за княжеский стол и слабости Полоцкого княжества славяне ограничились лишь сбором дани с местного населения, не занимаясь дальнейшей колонизацией края. В начале 13 века укрепленное Айскраукльское городище было одним из самых больших центров даугавских ливов на правом берегу Даугавы, между Леолварди и Кокнисе. Современная территория Айскраукльского района до 13 века была краем ливов, селов и латгалов. О традициях ливов, живших в городище, свидетельствуют обнаруженные в фундаменте печи черепа и кости домашнего скота. Интересная находка также – депозит, состоявший из 189 монет, нескольких их фрагментов и серебряного шейного кольца. Монеты чеканились минимум в 30 городах, и в них представлено около 25 западноевропейских правителя, графа и епископа. Депозит спрятан в момент опасности во второй половине XI века. Монеты свидетельствуют об активной торговле, это и понятно, поскольку Айскраукле находится на берегу Даугавы, здесь, у устья речушки Ашкери, находился древний порт. В городище, в Фарбурге и древнем городе найдено много импортных вещей, стеклянные бусы, раковины каури, шиферные шкивы, оружие дамасской стали и так далее. Наиболее древние находки относятся к 1000-летию до нашей эры, интенсивное заселение в 1000-летии нашей эры. Уа. Пумпурсеве поселач Плесис. Так описывается древний замок в Айскраукале. Айскраукла замок стоял одиноко. Вдали от Даугавы, в чаще дремучей. Были медведи, замка соседи. Волки и филины выли ночами. К замку вели потайные тропы. Путники редко туда заходили. А дочерью Айскрауклиса была Спидола, ведьма, позже раскаявшаяся в своих грехах и помогавшая Лачплисису. Городище Айскраукли упомянуто в хронике Генриха Латвийского в 1204 году, когда около 300 местных ливов и кшкилли, лелварде Айскраукли вместе с литовцами и полоцким князем, воспользовавшись отсутствием епископа Альберта, отбывшего в Германию за военным пополнением, напали на Ригу. Летом следующего года рижский епископ послал туда Конрада фон Мейердорфа. В результате столкновения немцев с кшкильскими ливами последовало разрушение города Лелварде и сожжение ливского замка Айскраукли наряду с другими ливскими замками. На обратном же пути крестоносцы были подвергнуты нападению со стороны Ливы вблизи сожженного поселения. По сведениям той же хроники, в 1205 году указывается последний год существования этого поселения, которое именуется Костром, укрепленное место, крепость. Правитель Кокниси Висцеки, в новгородской летописи назван Вячка, хотя его происхождение пока невозможно точно доказать, заторопился на корабле вниз по Даугаве в Айскраукли и заключил с епископом Альбертом мир и таким образом на время спас свой край от ужасов войны. Тогда же были насильственно крещены айскрауклийские ливы. Ливы Айскраукли были принуждены креститься под руководством священника Даниэля, причем крестоносцы потребовали выдать им заложников из числа местных жителей как гарантию того, что впоследствии ливы не откажутся от новой религии. Зимой на рубеже 1207-1208 годах литовцы предприняли военный поход на Турайду, и по возвращении возле Айскраукли им преградило путь войско крестоносцев, одержавшие победу в кровавой схватке. Путь в селе был открыт, поскольку разбитые литовцы не могли им воспрепятствовать. Воспользовавшись ситуацией, епископ Альберт послал аббата Дагавгрива Теодориха и правстарижского дамского капитула Энгельберта с большим войском в селе, которые переправились через Даугаву подле Айскраукали. После вторжения немецких крестоносцев орден в первой половине XIII века в Айскраукли построил замок на древнем ливском городище, у подножия которого находилось поселение и два могильника. В реформованной хронике также говорится, что Айскраукльский орденский замок построен во время управления магистра ордена меченосцев Вена фон Рорбаха, 1204-1209 годы. Старейший Айскраукльский замок, Ильвиц Айскраукли, был замком орденского комтура. С 1821 по 1825 год писатель Абестужев Марлинский создал четыре ливонских повести. В его книге «Замок Венден» с подзаголовком «Отрывок из дневника гвардейского офицера». Мая 23, 1821 года, в начале есть упоминание об Айскраукле, говорят, маршрут переменен, и полк наш станет Венден. Винна фон Рорбах, первый магистр меченосного ордена, построил Венден, первый, замок в Ливонии. В примечании сказано, кроме Вендена, построенного в 1204 году, он выстроил замки Сигевольд и Атирадин. Большинство исследователей замков полагали, что строительство орденского айскраукльского замка могло начаться только после 1213 года, когда епископ в пользу ордена отказался от зерновой десятины в айскраукльском крае, и тем самым земли Айскраукли перешли в полную подчиненность ордена. Следует учесть, что Айскраукльский край попал в руки ордена уже в 1211 году, когда рижский епископ и орден разделили между собой покоренные земли. Однако уже в этом договоре раздела земель от 1211 года впервые упоминается и Айскраукльский замок, Частрумарать. Неясно только, подразумевается ли здесь сожженный ливский замок или уже построенный орденский. В 1211 году в результате раздела земель между орденом и архиепископом округ Айскраукли отошел во владение ордена меченосцев. Последний форпост ливов на востоке перешел в руки завоевателей. Около этого времени и был построен каменный замок. Его дата основания точно неизвестна. Рифмованная хроника датирует это событие 1209 годом и сообщает, что первыми управляющими замка стали Хартмут, а затем Лупрехт. Но поскольку это не подтверждается другими историческими источниками, то факт основания замка в это время подвергается сомнению. Однако находящийся далее под Огави замок в Кокнесе основан в 1209 году, и было бы логично полагать, что замок в Эскраукле основан несколько ранее как плацдарм для подготовки к дальнейшему захвату Кокнесе. Цитата из рифмованной хроники. «Между тем, какой-то Хартмут объявился, гауптманом Эскраукле, который был, он удалых мужей выбрал, с ними землю покинул, так как вдовые сиры ему вслед причитания посылали. По Огави вверх он поднялся. Тогда пришел к Ешсике, это было ранним утром. Замок быстро от одной его руки пал. 60 русских перебили, их жен и детей изгнали богобоязненные христиане. Этим были братья довольны. Хартмут, Артмут, очевидно, был управляющим замка в Эскраукле, где его задачей было не только следить за замком, но также проводить военные акции против неприятелей. Если какой-то военный поход против Ешсики произошел до 1209 года, в других источниках этому доказательств не найдено. Лупрехт, Лупречт, управляющий или фогт Эскраукльского замка около 1218 года. В Эскраукле населенность городища сохранялась еще в XIV веке, поэтому следует считать, что первый Эскраукльский замок просуществовал до строительства нового замка во второй половине XIV века. После постройки нового Эскраукльского орденского замка замок в Эскраукле потерял свое стратегическое и хозяйственное значение и был покинут. До 80-х годов Хахавека существовало представление, что каменный замок Эскраукли уже со времен ордена меченосцев находился в 2 километрах выше по течению от Эскраукльского городища, на том же берегу Даугавы на месте нынешних Эскраукльских развалин каменного замка. Однако на проведенных в 1971-1974 годах раскопках Ливского городища в 2 местах по краю горы была раскрыта часть бывшего здесь каменного замка, фундамент каменной защитной стены 1,52 метра толщиной углубленный в землю на 1,10 метра. По краям кладки положены большие валуны, а внутри в известковом растворе насыпаны камни поменьше. Связующим использован доломитовый известняк. Раскрыты 2 каменные стены длиной более 8 метров с застройкой и деревянными сооружениями 13-14 веков. Также на Эскраукльском городище южную террасу охраняла бревенчатая защитная стена, которую поддерживали врытые в землю столбы. За защитной стеной со стороны замка находилась глиняная платформа шириной около 1 метра, плотно загрунтованная и углубленная в землю, которая могла быть военным ходом. Надо отметить, что растворы доломитовой и извести как в Эскраукле, так в позднее построенном новом Эскраукльском орденском замке очень похожи. Вопрос о начале каменного зодчества в истории культуры и архитектуры Латвии пока остается открытым. Потому что на Эскраукльском или Элвардском городищах в течение 12-13 веков строили немецкие пришельцы. Замок построен на горе, которое поднимается над берегом Даугавы на высоту около 30 метров. Склон горы на стороне Даугавы очень крутой, ее восточный конец охватывается глубоким оврагом речки Ашкери. Остальные края горы охвачены долинами, которые плавной дугой вдоль северного и западного склона спускаются до Даугавы. Так создалась естественная гора длиною около 200 метров, которая посередине разделена на 2 части рвом. Вход в замок вел по этому рву и все еще хорошо различим. Ров посередине горы создает 2 плоские вершины. На западной стороне находится больший главный замок, а на меньшей восточной – предполагаемый Фарбург. Вокруг главной вершины по краям виден каменный фундамент, с которого над землей возвышаются отдельные камни. Длина большей вершины около 100 метров, ширина 45-65 метров, длина меньшей 35-40 метров, ширина 30-40 метров. На юго-восточном конце Фарбурга сохранился защитный вал высотой около 2 метра, а у замка высотой в 4 метра. В земле там видны верхушки камней. Замок Эскраукле в исторических документах упомянут как Ороди, Ощуроди, Ощурат, Ощуратия, Частумарать, Ощурат, Айрат, Алдебарч. В документах и летописях еще упоминаются господа и старейшины отдельных ливонских областей, которых на латинском языке называют дутес, принципес, нобилис, Миллярис и Сенерис. Более известным из них, например, является Вивальдис из Айскраукали. Рифмованная хроника упоминает, что к 1219 году замок в Айскраукали стал значительным укреплением, где проживало 13 орденских братьев. Рыцари проживали здесь вместе с местными жителями и способствовали укреплению замка. Хроника Генриха Латвийского сообщает о том, что в 1220 году вождь Ливеф Айскраукли Вивальдис принимал активное участие в военном походе немцев на Межатни. По сведениям К. фон Левиса оф Минора, в 1234 году в замке находилась резиденция магистра Бернхарда. Здесь были нередки военные столкновения крестоносцев с литовцами и земгалами, в том числе со знаменитыми вождями земгалов Виестуром и Намеем. В 1226 году земгалам во главе с Виестуром удалось захватить замок. Рифмованная хроника рассказывает, что немцы окружили Виестура, когда он с военными трофеями возвращался в земгали. Однако земгальский вождь выхватил из костра головешку, выбил зуба искраукльскому контуру Маркварду фон Бурбаху, вскочил на коня и сбежал от преследователей. Рифмованная хроника еще раз упоминает Маркварда в связи с военным походом 1230 году. Историк Бенингхофен полагает, что Марквард, вероятно, занимал должность контура Айскраукли с 1211 года по 1231 году. Маркварт упоминается также как Маркварт из Бурбаха, Бурбач, который на западе Германии, в нескольких км на восток от Марбурга, был участником заключения договора с куршами 1230-1231 годах. Так как после середины 30-х годов его имя больше не встречается, то предполагается, что он пал в битве при Сауле. Отрывок из рифмованной хроники, где упоминается Айскраукали. Магистр братьев пригласил. Просил их прийти с советом. Он говорил, братья, решайте же, можем ли нашим контурам и фактам мы донести, что им сейчас прибыть надо к нам. Тогда братья сказали, хотим. Сейчас мы все от души, чтобы гонцы скакали день, ночь в Сигулду и Айскраукали. И эстонские земли спешно. Прочного мира в Ливонии нет, вторгаются литовцы, земгалы. В 1279 году происходят большие сражения возле Айскраукли, где Нами разбивает войска ордена. В битве под Айскраукли погиб 5 марта 1279 года магистр Ливонского ордена Эрнст фон Рацебург. За этим следует контрудар ордена, 100 вождей восставших племен со всей округи, приглашенные на переговоры в замок, были вероломно убиты. Обостряются противоречия в среде самих немцев, особенно между архиепископом, церковью и самими созданными войсками, орденом. Многие рыцари ордена являются крупными вассалами. По одним данным уже в 1224 году, а по другим, только в XIV веке был основан новый каменный замок ордена в 2 километрах к востоку от старого городища, на берегу Даугавы у впадения в нее речки Кариксти. Еще в 1420 году в одном документе по вручению земли в ленное владение 1420 года упомянут замок Айскраукли и поблизости от нее существующий старый замок, Алдебарч. Оба замка функционировали вместе, и в них содержался немецкий гарнизон, охраняющий стратегически важную переправу через Даугаву в этом месте. У подножия Вицайскраукльского городища с 13 по 17 веках существовала каменная церковь и кладбище. В замке была устроена капелла для орденских братьев, а на берегу Даугавы – приходская церковь. В церкви в 1375 году был похоронен ландмаршал Ливонского ордена Андреас Штенберг. В 1939 году наводнение размыло фундамент и церкви. Внутри церкви было кладбище, что являлось обычным для средневековых церквей. В тесном помещении, где веками хоронили усопших, каждый раз, когда рыли новую могилу, натыкались на какую-либо из прежних, из которой обычно останки извлекали и бросали в камеру для костей, особую пристройку у северной стороны церкви. В 1971-1976 годах на городище проводились археологические раскопки под руководством Владислава Уртанса, отца археолога Юриса Уртанса. Было найдено немало древних предметов, которые потом обогатили коллекции разных музеев, даже Дрездена. На Шурфе, прокопанном на стороне Дугавы, остатки замковой стены не были найдены. Возможно, они обрушились в Дугаву или разрушены во время Первой мировой войны, при устройстве здесь траншей. Огороженная стеной территория замка могла быть 50 ха в 110 м, то есть чуть больше полгектара. Можно себе представить, сколь мощно в старину выглядело городище, ведь даже нынче высота холма – более 40 метров. Но то ли было в древности. Это в хаха-веке все сильно изменилось, когда построили Кигумскую и Плевинскую ГЭС, значительно подняли уровень воды, затопив огромные отвесные доломитовые берега. За городищем, между шоссейной дорогой и Дугавой, располагались Латвийский научно-исследовательский институт земледелия и Скриверская опытная станция. Камни от разрушенной церкви собрали уже в 20 веке для строительства общежития при Скриверском НИИ сельского хозяйства, а студенты разворошили могилы ради черепов и костей на память. Вицайскраукльское городище ныне расположено на территории поселка Скривери. Сам поселок образовался на территории бывшего поместья Рёмерзгов, Раемьершов, которое в 1634 году стало собственностью писаря Кокингузенского поместья, Скривера, от шведского Скривет, писать, и Огана Немейера. Нынешнее название поселка восходит к этому наименованию. Жилой поселок начал формироваться с 1882 года возле построенной станции Рёмерзгов-Рига-Орловской железной дороги. В 1925 году Скривери был присвоен статус поселка, в 1958 году, с ростом населения, поселка городского типа, каковы статус в 1990 году населенный пункт утратил. Это укрепление они называют городищем потому, что в 2 километрах к востоку находится городище Айскраукли со времен ордена с развалинами каменных стен. Такие случаи, когда близлежащее городище немецкого времени отнимали имя у более древних городищ, нередки. Аукстеколне, высокие горы, а также Крауклеколне, Вороновы горы, числятся в Айскраукльской волости, на земле, принадлежащей церковному совету, и находятся на правом берегу Дугавы, к юго-востоку от пасторской усадьбы. Аукстеколне поднимаются на 40 метров над уровнем Дугавы, причем обрыв берега, ограничивающий южную сторону городища, весьма крут. Восточную сторону образует глубокий овраг речки Астьери, или Ашкери. До Первой мировой войны обе площадки городища распахивались. Во время войны вдоль краев площадки и по сторонам горы были вырыты траншеи. Сейчас они снова засыпаны, только в разбросанном черноземе валяются черепки глиняных сосудов, угольки, обожженная глина, косточки, иногда кусочки железа. Вообще считается, что культурный слой на обеих площадках очень толст и богат остатками жизни. Интересно, что вокруг всей большой площадки по краям идет каменный фундамент, скрепленный известковым раствором. Камни взяты не со скал по берегам Дугавы, это круглые валуны. Подобный каменный забор еще виден вокруг площадки места, где был замок Леалварди, он сильно отличается от находящихся там же стен рыцарского замка. У подножия городища, на лугу, есть небольшой четырехугольный пригорок, называемый церковной горой. На этом же лугу при рытье траншеи найдены бронзовые украшения, некоторые из них приобретены для музея.